«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против». Для вас работаю я, Александр Яковлев. И в этой студии шеф-редактор газеты «Телепрограмма» Павел Садков. Добрый день, добрый вечер. И я с удовольствием, прежде всего, я с удовольствием и с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Российский театральный кинорежиссер, писатель, актер, народный артист России Андрей Житинкин. Андрей Альбертович, здравствуйте.
Да, добрый день, пришли. Добрый день.
И депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по культуре, член фракции ЛДПР Дмитрий Литвинцев, Дмитрий Алексеевич, также спасибо, что
добрый вечер. Добрый вечер.
Ну что ж, сегодня мы поговорим о цензуре на кино и на телеэкранах, тем более, что есть повод. Повод – это конфликт, который возник между телекомпанией НТВ и новым министром культуры. Я думаю, что все уже в курсе, но тем не менее, что же там у них произошло, что случилось?
Что у них там произошло? На самом деле, после того, как НТВ заявил о том, что будет показывать 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу», спорный фильм, который, собственно, никто не видел, но уже все посчитали спорным. Министр культуры выступил с обращением, что считает некорректным показ этого фильма именно в этот день, и по причине того, что, собственно, этот фильм искажает некоторые моменты нашей истории. Что касается искажения, то как бы так как фильм большинство людей не видел, сложно было говорить о том, что так как фильм спорный, его, может быть, не имеет смысла показывать 22 июня, но в общем, в этом определенная логика, безусловно, была. В ответ на это, после уже демонстрации этого фильма на канале НТВ, выступил гендиректор канала НТВ Кулистиков. Он ответил Мединскому в стихах. Стихи, их художественное достоинство, можно оценивать, можно не оценивать. Но, тем не менее, смысл был такой, что не стоит возвращать, грубо говоря, 37-й год, и все вот подобные методы, они слишком напоминают нашу не такую уже дальнюю историю.
Ну, вкратце. Мы, конечно, тему эту расширим, но тем не менее, вообще ваше отношение к этой истории, когда министр культуры публично, правда, от себя, неофициально, не от Министерства культуры, но от себя лично делает подобные советы телекомпании, а она его так отфутболивает. Андрей Альбертович.
Ну, знаете, я могу сказать, что он как лицо действительно причастная к культуре, мог абсолютно спокойно воздействовать как бы и рычагами, которые у него есть. Но он сделал очень этично, я считаю, очень хорошо. Просто абсолютно как абсолютно рядовое лицо. И каждый зритель действительно на это имеет право. Имеет право как бы высказывать свое мнение. Другое дело, что я совершенно не понимаю, почему это такой резонанс получило, и почему из этого сделали такую огромную какую-то акцию. Вот даже мы сегодня с вами это обсуждаем.
Что скажете, Дмитрий Алексеевич?
Знаете, как проблема, которая сегодня существует и на телевидении, и в кино, она накапливается. И тот конфликт, который мы сегодня обсуждаем, это уже первое, так сказать, такое, первая ласточка, которая вот появилась. И я думаю, что не сегодня-завтра эта проблема будет, опять же, таки иметь такие же последствия на других каналах. Понятно, что вот вся сама цензура, она не должна быть таким вот, ну, скажем так, пристальным и жестким рычагом для того, чтобы каким-то образом регулировать механизмы вещания на каналах. Но, тем не менее, какие-то формы, скажем так, такого регулирования, они должны быть.
То есть
в данном случае, да, безусловно, цензура, это слово, на мой взгляд, не совсем подходит к тому, о чем мы хотели бы подвести сегодня каналы и, опять же, таки кинематограф как таковой. Это должна быть не цензура, это должна быть некая такая творческая оценка того, что сегодня показывается и то, что необходимо сегодня обществу для воспитания и, скажем так, формирования общественной морали.
Говорить, кто хорошо, вот это показывать, а это не показывать. Это то есть должен быть какой-то внешняя структура. Не сама телекомпания.
Безусловно, это должна быть внешняя структура. Сегодня говорить об этом более предметно сложно. Почему? Потому что это должен быть очень аккуратный механизм, очень тонкий, включающий в себя, значит, людей, которые действительно разбираются в культуре.
Дмитрий Алексеевич, но это цензура. Когда вы говорите,
это не цензура.
Что есть внешний,
это не цензура. Я бы назвал это регулированием.
Регулирование. Да, внешнее регулирование контента.
Ведь вы понимаете, как сегодня никто же из потребителей не обижается и наоборот требует, чтобы их защитили от некачественной продукции в магазинах, там, скажи, на предприятиях,
это касается ТВ,
в медицине.
ТВ и кино, правильно?
Это касается сегодня культуры в целом, потому что, к сожалению, ее не хватает в обществе. И поскольку телевидение и кино сегодня доступны всем, поэтому мы, скорее всего, и говорим об этом, потому что это самый обсуждаемый сегодня.
Андрей Либерович, когда Дмитрий Литвинцев придет к власти, он придет к вам и скажет: вам надо отрегулировать.
Но вы знаете, дело в том, что знаете, мы все деятели культуры уже все это проходили. А вот когда-то в советское время был такой даже список в Министерстве культуры СССР, ну, я не открываю никакого секрета, пьес, не рекомендованных к постановке. И вы знаете, это на самом деле прошло испытание временем, потому что это сегодня абсолютно западная классика. Ну, как вы понимаете, там были в основном западные пьесы. Это и Теннесси Уильямс, и Артур Миллер, и Эдвард Олби, мои любимые драматурги, которых я ставил во всех театрах, начиная от «Современника», «Табакова» и так далее, и так далее, и так далее. То есть время все равно расставляет свои акценты. Другое дело, что я-то все время, знаете, о чем говорю? Я говорю о какой-то самоцензуре художника. Вот внутренняя самоцензура, что я могу, что я не могу. Потому что, вот, например, для меня как бы формула Льва Николаевича Толстого, она кажется универсальной. Он говорил, например, так: можно как угодно нагнетать безнравственную ситуацию, имею в виду художественное произведение, если в финале есть нравственный выход. И поэтому при всей, скажем, провокационности, может быть, многих моих спектаклей, «Милый друг», и «Портрет Дориана Грея», и даже «Анна Каренина», или, скажем, сейчас «Пиковая дама» в Малом театре, вы никогда не найдете там ни пропаганды насилия, ни ущемления каких-то интересов других,
то есть
и так далее.
То, что предлагает депутат Госдумы, это цензура, я правильно понимаю?
Вы знаете, я боюсь вот чего. Я боюсь, что вот знаменитый «А судьи кто?» Вот тут все и начнется, курица или яйцо. Потому что вот любой экспертный совет, показывает практика, это уже как бы люди, которые со своими амбициями, есть такой замечательный роман «Костры амбиций», которые в угоду интересам одного, как бы до лобби или финансового потока, продавят одну историю. И получится так, что мы будем, как ни странно, в ситуации заложников. Вот я чего боюсь. Я расскажу очень маленькую историю. Я даже думаю, что вы прокомментируете с удовольствием. Я ее как-то даже Никите Сергеевичу рассказал, Михалкову, потому что он как раз говорит о том, что нам надо как бы вот сейчас творится бог знает что в театрах и так далее. Вы знаете, был прецедент поразительный. Вот когда это вторгается уже в юридическую плоскость, это страшно. Потому что в одном из провинциальных театров, не буду делать рекламу, просто скажу, что пьеса очень известная, «Гамлет». Так вот, зритель подал в суд на режиссера и выиграл. А почему? Потому что он как бы прочитал классический вариант, и ему показалось, что вот в спектакле «Гамлет» как-то очень неуважительно относится к Офелии. Да она еще после этого и утонула. И вы знаете, это его так задело. Он, значит, написал, что, во-первых, там какие-то у него пристрастия к ней нехорошие. И так далее, и так далее, и так далее. Судья, простая женщина, такая, знаете, очень такая сердобольная, действительно тоже вступилась за Офелию. Вообще сам прецедент, что суд разбирает эту историю.
То есть это то, к чему придет внешний контроль?
Нет, ну к чему пришло. И театр вынужден был. А вы знаете, почему он вынужден был выплатить по решению суда этому человеку какую-то компенсацию, он еще даже моральную, потому что он апеллировал законом прав потребителя, что он покупает билет, и он хочет, чтобы соответствовало классическому Гамлету.
Павел Садков.
Да, очень важный момент. Вот вы абсолютно правы, на самом деле. Мне кажется, что внутренняя ответственность художника, внутренняя ответственность человека, который выпускает что-то на телевизионный экран, она... У нас классная страна, вот, ну, вот я немножко отойду, да, у меня замечательная страна, все прекрасно, пока дело касается конкретного человека. У нас самая лучшая медицина, если ты попал к хорошему врачу. Но если врач плохой, все, до свидания. То же самое с образованием, то же самое, на самом деле, с культурой. И человек приличный, он не позволит себе чего-то. И то же самое, что касается этого совета, который вот вы предлагаете. Цензура, не цензура, как угодно, можно какие угодно эвфемизмы применять к этому. Ну, в любом случае, это цензура такая, так или иначе. Но если там приличные люди, все будет хорошо. Если там хотя бы одна не очень хороший человек попадется, что можно уже как бы закрывать лавочку и понимает, что я первый закричу, что ни в коем случае. Понимаете, в чем дело? Вот что страшно. Нет ни одного механизма, который обеспечивает бы нам, вот мы все дойдет до абсурда, да, мы будем подавать в суд на Гамлета, на Толстого, на кого угодно.
Дмитрий Литвинцев, но это все вам.
Я могу вот немножечко поспорить с моими коллегами.
Отлично.
Значит, вот то, что касается театра. В принципе, театр в этом смысле гораздо, ну, скажем так, понятнее для восприятия, потому что если пьеса неинтересна, то на нее просто не пойдет зритель. И здесь мастерство художника или, скажем так, режиссера – это как раз то самое, что может привлечь как раз туда зрителя и, соответственно, заинтересовать к этой пьесе, там, и уже дальше оценивать это художественное, значит, начало там, или, скажем так, содержимое, это уже другой вопрос. Там соответствует это классической пьесе или не соответствует, это уже, опять же таки, на усмотрение зрителя театрального, который приходит и сам делает выбор в пользу той или иной пьесы. Когда мы говорим о телевидении, то, к сожалению, сегодня все люди, большинство в нашей стране сталкиваются с тем, что смотреть на телеканалах стало нечего. То есть у нас идет «Дом-2», «Каникулы в Мексике», значит, один канал у нас специализируется на криминальных, значит, боевиках, другой, значит, на одурманивании тех мелодрамах, которые изо дня в день нам показывают то измены, то, как сказать, семейные драмы и все такое прочее. Люди, честно говоря, от этого уже очень сильно устали, потому что само качество этих сериалов и содержимое, да, оно на очень низком уровне, Дмитрий, не соответствует уже ничему.
А скажите, пожалуйста, а кто решит, что вот это соответствует, а это не соответствует?
А я вам могу
хотя
объяснить.
Хотя бы одну фамилию.
Я вам могу объяснить, кто решил. Решить это невозможно в силу той, опять же таки, специфики, о которой мы сегодня говорим.
Тогда но о каком внешнем
есть,
контроле?
Я вам еще раз говорю. Здесь есть все, значит, все банально просто. Да? Ведь сегодня мы должны готовить общество и формировать общественное мнение таким образом, чтобы у нас основные принципы – это доброта, это мораль, это какие-то вопросы,
скажите,
связанные…
Скажите, пожалуйста.
А когда было
по-другому? Вы сказали, секундочку.
А я вам могу рассказать, секундочку. Когда было по-другому. В советское время было совершенно по-другому.
Одурманивает. Вот так вот. Легко.
А, безусловно,
и вы говорите о том, что необходим внешний контроль.
Безусловно.
Кто
об этом говорят сегодня все.
Конкретно будет осуществлять внешний контроль? Кто тот человек, который мне скажет?
Это не вот должен быть человек.
Это
не может быть человек.
А кто это? Космонавты?
Подождите. У нас, значит, есть общественная палата. Мы вполне в состоянии сегодня создать некий, как сказать, инструмент для формирования нормального общественного сознания.
То есть вы доверяете общественной палате?
А сегодня мы доверяем конкретным людям.
Кому?
На тех каналах.
Кому?
Руководителям каналов, которые выбирают
не
и говорят.
Назвали. Вы не назвали.
Еще раз
в общественной палате
не,
значит,
нет,
огромное
количество
людей.
Мы сейчас
кто?
Говорим о каналах, мы перескакиваем с темы на тему.
Вы значит, сказали, нам нужен внешний
каналах,
контроль.
Да, то...
Кто конкретно будет осуществлять внешний контроль? Я вас третий раз вам задаю этот вопрос. Кто судья?
Это должна быть общественная структура. Общественная,
кто в ней будет?
В ней будут режиссеры. В ней будут общественные деятели, кинокритики.
Какие режиссеры?
Это уже другой вопрос.
Саша, мы нет, можем, это тот мы самый можем, вопрос.
Мы можем предложить. Пожалуйста, у нас
кого?
Очень много общественных организаций в сфере кино.
Вы можете, я четвертый раз вас прошу назвать одну фамилию. Вы можете
любую,
назвать одну?
Любую, называйте. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот рядом сидит
Андрей
мой коллега,
Житенкин.
Который, да, может,
вы
собственно говоря,
вот лично,
в том числе...
Вы согласитесь?
Почему нет?
Определять, что хорошо,
вы знаете,
что
я вам скажу так.
Ведь орган... Да, пусть секунду, я просто дополню свою мысль. Это орган не запрещающий, это орган рекомендующий. Я вам еще раз повторю, мы ушли от основной мысли моей и немножечко перевернули. Это не цензурный орган, что это правильно, а вот это неправильно. Это рекомендующий орган, прежде всего. Ведь сегодня, да, все, каждый житель в нашей стране приходит в магазин и говорит, защитите нас от подделки, защитите нас от некачественной продукции. Почему этого нету сегодня в культуре? Ведь, к сожалению, навязывание вот этого безобразия, которое сегодня происходит телеканалами, оно тоже никак, мы никак не можем простых людей от этого оградить.
Понятно.
Мы включаем один канал, там безобразие, второй, третий, там Дом-2, там каникулы в Мексике, на Муз-ТВ, значит, понятно, фактор измены
я
и все такое прочее.
Рекомендую телеканал «Культура». Есть еще такой, посмотрите
телеканал
на досуге.
«Культура» — это единственный канал.
Андрей Житин,
знаете,
пожалуйста.
Я на самом деле просто хочу сказать, что вот когда уже столько лет, я вот почти 30 лет ставлю спектакли, я вам сейчас могу привести пример, который во многом разрушит ваш концепт. Почему? Потому что наша страна и психология зрителя такова, что как только что-то запрещается, это сразу становится интересным.
Тоже Советского Союза пример, кстати говоря.
Это та самая месяц. История, которая называется «Запретный плод сладок». Ну, это есть еще библейское, как бы взять и так далее, какой-то такой парафраз. То есть, я думаю, что запрещать в принципе ничего не надо. Другое дело, что оставить абсолютную, как вы хотите, экзистенциальную или неважно, просто свободу выбора человека, который этот контент поглощает. Он может, в конце концов, выключить кнопку, он может уйти в антракте, даже в темноте в зале. Вот вы знаете, иногда вот я видел, уходит там семейная пара, и я спрашиваю, вам не понравился спектакль? Это был не на моем, к счастью, спектакль, потому что у меня аншлаги и так далее, и так далее. Они говорят, да нет, просто мы не знали, что это про это. А у нас там еще внучка, нам надо... Я говорю, хорошо, конечно, понимаю. То есть это абсолютно нормальный выбор человека.
Андрей Альбертович, да. Тогда у меня есть вопрос к вам.
Да.
Я включаю федеральный телеканал в 8:30. 8:30. Мы понимаем, что дети еще не ложатся в это время. И я смотрю в эфире федерального телеканала, который косвенно принадлежит государству, не напрямую, но косвенно, как режут глотку. Ну вот прямо натурально разрезают глотку человека. И я не хочу, чтобы даже теоретически мои там, братья и сестры, дети это видели. И я, конечно, выступаю за то, что был какой-то координационный, рекомендующая структура, которая сказала телекомпании вот это, а давайте мы без глотки в 8:30 обойдемся.
Совершенно верно. Вот тут я с вами согласен, и более того, я даже сейчас думаю, нас поддержит комитет по культуре. То есть самое главное, чтобы вот при этой свободе выбора была точная сетка и были точные рекомендации. То есть, вы посмотрите, это ведь мировая практика. Просто у нас, к сожалению, не работает ни интеллектуальное право, ни юридическое.
Никакая.
Да.
Это у нас никакая, это уже
потому что время – это основной, кстати, показатель. Если это идет после 23, пожалуйста, и так далее. Если ребенок уже спит, пожалуйста. В конце концов, ребенок, если мы видим, что такой контент, ну, иногда Тарантино действительно бывает и в 9 часов вечера, но есть рядом взрослый, который просто или объясняет, или переключает, и так далее, и так далее.
То есть тут нужна цензура?
Очень...
Вот фильм Тарантино,
нет,
8
так.
часов.
Можно тут очень важно, чтобы это все было, но именно... было в тех как бы рекомендациях, в которых сейчас часто наш наивный зритель нуждается. Точно так же, как я, вот у меня непопулярная точка зрения, но я все время говорю о том, что нам надо, как вся Европа, ограничивать прокат, скажем, картин, ну, не ограничивать, а опять-таки создавать более благоприятные условия для наших отечественных, потому что вы знаете, что доля проката наших, например, картин сейчас с 23% упала, знаете, куда? Ужасно. Она упала в 9-7. Я думаю, что мы укатимся совсем. И прокатчики, которым, конечно, выгодно сейчас как бы ставить блокбастер, или даже дело не в блокбастерах, а просто американские картины, которые как аттракционы, абсолютно. Это уже не кино, это уже как бы игровые абсолютно модели, в которых зритель может как бы путешествовать и получать свой драйв. Но они вытесняют психологический кинематограф, они вытесняют наш.
Вот вы сказали ограничить временем. То есть это как практически вы предлагаете?
Это просто сетка. Это сетка. Сетка, которая, кстати...
То есть 8 часов если, нельзя показывать,
да,
разрезание
вот глотки? Вот если говорить о самоцензуре, я еще раз говорю. Наши руководители каналов должны совершенно четко понимать свою ответственность. Я же, как режиссер, когда продаю билет, прекрасно понимаю, что если зритель будет оскорблен в каких-то чувствах своих, ну, в каких-то внутренних, да, не дай бог, это связано с религией и так далее, с какими-нибудь сексуальными пристрастиями и так далее, или ненормативной лексикой, надо обязательно все точно прописывать, чтобы он действительно понимал, на что он покупает билет. Вот точно так же, такая же самоцензура должна быть у руководителей наших каналов. Я бы, кстати, на месте, просто человечески, на месте руководителей канала, на самом деле, на реплику министра культуры как частного лица, я бы отреагировал, может быть, все-таки не стихами, а действительно встречи в ресторанчике, и все бы обсудил с частным лицом. И они бы пришли к какому-то мнению.
Мы же понимаем, что все люди, они говорят и одни, и другие, да, скорее для того, чтобы сказать, нежели... Вот в чем проблема, по-моему, да? У нас абсолютно непонятно, что происходит с информационным пространством. Мы как в горах, когда я кидаю камень, черт его знает, откуда он у меня вывалится. Вот министр культуры бросает этот... Он прекрасно понимал, что произойдет. Я думаю, что он не наивный человек, который не думал, что взорвется общественное мнение. Да, вот меня как человек, у которого дед воевал, и второй дед воевал, да, для меня это проблема, да, то есть у нас слишком живая эта историческая память, чтобы не обращать на это внимания. А что касается, вот я хотел Дмитрия поддержать по поводу идеи общественного совета. Я однажды был на общественном совете, который вел Карен Шахназаров, и в частности был разговор, по-моему, в мультфильме «Южный парк», если я не ошибаюсь, там был разговор о том, надо ли запрещать мистера Говняшку, простите, или нет. Вот длинные люди, очень хорошие, прекрасные, каждого из них готов вот пожать руку. Вот они обсуждали совершенно спокойно. Мистер Говняшка, это нужно или нельзя? Это хорошо или плохо? Бред, абсурд, идиотизм. Почему, ребят? И в конце концов встал Шахназаров и говорит, ну если это так, ну давайте запретим. Давайте порекомендуем, что это неправильно. Да? Не запретим, это, конечно, не было так сказано. Да? Давайте порекомендуем это не показывать. Да? Но, по-моему, вот когда вот, ну, как-то уровень юмора, наверное, надо нетрудно обсуждать. При этом ставить людей очень солидных, очень известных, вот в это идиотское положение, когда должны обсуждать, ну, чушь, по большому счету, да, я не знаю, правильно это или нет, как это будет работать?
Знаете, вот, как, вот есть несколько таких важных аргументов, которые высказали мои коллеги сегодня в ходе беседы. Первое, значит, в любом случае, если мы говорим о какой-то сетке вещания, то я в этом смысле как профессионал могу сказать, что это тоже будет некая форма, скажем так, цензуры. Да? Потому что вот сюда вот ставь, сюда не ставь. Вот.
То есть получается, если Андрей говорим... Житинкин за цензуру?
А получается, что да. Косвенным образом, значит, не желая этого, не желая этого, не желая этого признавать, Андрей немножечко все-таки хитрит. Он театральный, в большей части, режиссер. И, естественно, театральная, значит, сама среда, она немножечко другая, нежели телевизионная. Ведь телевизионная среда – это огромная аудитория на всю нашу страну. Вы не забывайте. Да? Если мы говорим о федеральных каналах, то хочешь ты этого или нет, ты садишься вечером к телевизору и листаешь практически каждый канал, да, потому что сейчас люди уже не так, как раньше, там, на неделю вперед изучают программу, значит, которая к нам приходит, да, и там правда. Смотрят, там, галочками да. отмечают, что они будут смотреть, что нет. Они смотрят практически все, и каждый день, каждый вечер, я вас... присаживаясь, я закончу.
Здесь мы поставим запятую, потому что мы вас прервем тогда, и обязательно дадим вам слово после небольшого перерыва, не переключайтесь, скоро увидимся.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Еще раз здравствуйте. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Это программа «Я против». В этой студии Павел Садков, шеф-редактор газеты «Телепрограмма». У нас в гостях сегодня театральный кинорежиссер, писатель, актер, народный артист России Андрей Житинкин. Андрей Альбертович, еще раз здравствуйте.
Добрый день, добрый
день. И депутат
день.
Госдумы, член комитета Госдумы по культуре, член фракции ЛДПР Дмитрий Литвинцев. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый.
Для вас работает Александр Яковлев. Прежде чем дать договорить нашим гостям, я хотел бы озвучить очень любопытные результаты социологического исследования, которое провел ВЦИОМ. Провел он, правда, несколько лет назад, но тем не менее 58% россиян, 58%, подчеркиваю, считают, что для российских СМИ телевидение, печать нужна государственная цензура. 58%. Причем 26% опрошенных абсолютно в этом уверены. 32% считают, что скорее нужна. Вот как вам итоги этого голосования получается, Андрей Альбертович, что все же большинство-то за то, чтобы регулировали нам?
Ну, вы знаете, это ведь нормально. Дело в том, что все-таки те, кто профессионально разбирается в искусстве, это прослойка зрителей даже. Она очень небольшая. И вот меня иногда, когда спрашивают, вы для всех работаете? Я говорю, обязательно для всех. А вот мнение кого я уважаю? Избранной все-таки публики, которая, ну вот, зайдет за кулисы, мой коллега, режиссер скажет и так далее, и так далее. Поэтому тут цифры, это замечательно, это правильно. Тем более, что я согласен с коллегами. Очень часто, как бы, и даже федеральные каналы отдают время самое хорошее, прайм-тайм, под такую помойку, что уже просто, ну, тяжело смотреть. Тем более, что вы знаете, что деятели искусства всю жизнь, начиная от Феллини, всю жизнь конфликтовали с телевидением, говорят, что они развращают сознание, и это правда, забирая хороших актеров, забирая, и мы даже из театров отпускаем в сериалы, не надо в таком сниматься, бог знает в чем, я актерам не советую, но я понимаю, что у них там, скажем, маленький ребенок или хочется купить машину, и он все равно будет сниматься в таком странном, я очень мягко говорю, сериале, что потом ему будет стыдно.
Дмитрий Литвинцев, ну вот общество выступает за цензуру, а вы говорите о том, что это должен быть рекомендующий орган. Не кажется ли вам, что если он будет просто рекомендовать, но на него все плевать будут теленачальники?
На самом деле, ведь
может быть, обязательно?
Я бы ушел от обязательного, потому что обязательное мы уже проходили в советское время, ни к чему хорошему это не привело. И здесь я могу сказать, вот свою позицию лично озвучить, что что любые ограничения, они приводят только к, скажем так, формированию, к узкому формированию, точно так же и, скажем так, самой структуры телевидения, вещания и всего такого прочего. То есть это как раз то, чего никогда нельзя делать. Рекомендательный характер – это все-таки более, скажем так, весомая для телеканалов рекомендации там, или какое-то, ну, скажем так, мнение каких-то экспертов в области там, кино, телевидения, послушайте, культуры. Ну, закончу свою мысль. Я вас прекрасно, так сказать, понимаю. Да. Я говорю, почему рекомендательный. Потому что в данном случае, если телеканал или руководитель телеканала не прислушивается к этому, то, соответственно, всегда есть возможность поставить вопрос о том, что вот на этом канале не все хорошо с, скажем так, с теми людьми, которые отвечают за...
Кому либо... перед кем поставить вопрос?
Сегодня, так или иначе, вы правильно сказали, почти все каналы у нас так или иначе принадлежат государству через аффилированные структуры, и влияние со стороны государства на телеканалы, оно есть как таковое. И не случайно сегодня наш президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, они как раз ведут к тому, чтобы как можно больше участия в жизни правительства, в жизни общественного, в общественной жизни страны, как можно больше людей принимало участие. И если мы говорим об общественном совете, то, скажем так, мнение этого общественного совета, которое может в итоге лечь на стол президенту или же председателю правительства, оно будет являться, если не решающим, то значимым для, скажем так, принятия решения о том или ином руководителе телеканала. И я вас уверяю, что сегодня этот механизм может достаточно жестко действовать. Ведь не обязательно запрещать. Вы же ребенка не каждый раз, когда воспитываете, берете ремень в руки и, значит, по попе шлепаете. Но ребенок подразумевает, что этот ремень есть. Поэтому вот такой...
Но это не рекомендующий просто орган.
Я вас
еще раз
говорю.
Называть вещи,
значит,
своими именами.
В любом случае, это механизм, который будет ограничивать, скажем так, вседозволенность руководителей, которые работают на телеканалах. Потому что сегодня никакой структуры вообще нет.
Ну что ж.
И сегодня телеканалы, к сожалению, ведут себя очень, скажем так, в этом смысле абстрагированно. То есть мы никому не подчиняемся.
Ну что ж, давайте спросим нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас, у нас уже есть пару звонков. Дадим вам слово. А пока наши корреспонденты вышли на улицы Москвы и спросили прохожих, собственно, нужна ли нам цензура на ТВ и в кино. И давайте послушаем, посмотрим, что нам на это ответили.
Наверное, нужна, потому что историю, прежде всего, нужно знать. Чтобы снимать какой-то фильм, экранизировать какие-то исторические события, нужно, прежде всего, разбираться в этом, а потом уже снимать.
Вы знаете, мне совершенно не нравится постановка сейчас военных фильмов. Совершенно. Она совершенно не соответствует тому периоду времени, как это было. И прежде чем ставить этот фильм, надо хорошо знать историю, а не поганить ее. А мы очень плохо знаем историю, особенно молодежь. Очень переживаю, потому что я человек того времени. Я знаю, как мы прошли и пережили этот голод. И показывают сейчас, извините, он идет в мундировании, которое у него отглажено, отутюжено. Этого не было. Не было. Это неправда.
Такого не должно быть. Русское оружие и история, российская история военная, она имеет такие замечательные примеры. Я думаю, что нужно именно на это опираться. А вот то, что там показали, не стоит.
Ну, вообще нужна, я считаю. Потому что они такое показывают, что жуть.
Вы знаете, у нас вообще столько дряни всякой снимается. Просто не из-за половой распущенности, а просто потому, что у нас кино не умеют делать сейчас. Вот было бы лучше, если бы не было дрянного кино.
Я смотрела этот фильм, и он мне понравился. Читала о нем разные отзывы. Но, в принципе, мне кажется, не цензура нужна. Мне кажется, просто исторические факты, чтобы не коверкались. Вот я потом начала смотреть в интернете, правда там, неправда. Ну, какие-то факты искать о том, что было ли это на самом деле. То есть, мне кажется, цензура совершенно не нужна. Нужны просто исторические факты. Ну, достоверные.
Служу Советскому Союзу. Вы знаете, фильм тяжелый. ну, как-то половую это... А вот события были, вот люди погибли, за, ни за что, можно сказать, их убили. Вот это предательство среди офицеров, вообще настолько... Я даже на половую даже как-то не обратил внимания, я вот на полководцев, что так вот с людьми поступили, убили.
Ну что ж, давайте спросим нашу аудиторию. Алексей, добрый вечер.
Алексей, город Екатеринбург, здравствуйте. У меня такой вот, можно сказать, как бы и вопрос, и тут же ответ. То есть я понимаю, взрослый человек, у него больше опыта, больше что-то понимает. Но почему наши, вот кто снимает это кино, передачи, думают, что ребенку вот это нельзя показывать, например, а взрослому можно? Почему? Взрослых — это другая личность. Он что, не может получить травму? Я порой глаза закрываю, когда появляется на экране какой-нибудь вот это, как горло перерезает или еще чего-то. Это отвратительно. Надо вот эту планку какую-то убрать.
Спасибо, Алексей. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте, Красноярск. С телевидением не так все просто. Там принцип такой, что плохо то, что не показывают. Вот, что показывают, мы понимаем, что это плохо, да. А вот нам не показывают психолог. В каждом городе есть высшее учебное заведение. Там огромная масса замечательнейших людей. Но создавать такой продукт на этом уровне никто не будет, не пускают. Это я пытался еще лет 10 назад, уже готовый даже фильм приносил. Нет, нам нужно только транслировать откуда-то из Москвы. Вообще-то беды из Москвы идут.
Вот. Спасибо, оттуда, как бы. Спасибо большое. А, может быть, вопрос не в том, что показывают гадость, да, хотя это спорное утверждение, на мой взгляд, а в том, что альтернативы нет.
Дмитрий Ильинский. Вот, я бы хотел еще одну такую очень существенную деталь добавить, и в принципе это проблема современного и кино, и телевидения. Нету профессионалов. Вы понимаете, как сегодня, к сожалению, очень много в эту профессию пришло людей, которые никогда никакого представления ни о культуре, ни о кино, ни о телевидении, ни о театре не имели и до сих пор не имеют. Так вот, как раз эта проблема, она как раз и влечет за собой вот так называемое бескультурие. Вот это вот,
в политике тоже.
В политике тоже. Это тоже, да, это тоже издержки роста любого общества. Это я с вами согласен. Но, тем не менее, то, что касается кино и телевидения, это гораздо больнее сегодня сказывается на нашем обществе, потому что это формирует общественное
Андрей Житинкин.
Я совершенно согласен, потому что я не буду открывать секреты. К сожалению, я даже не знаю, когда это случилось. Это вот в перестройку хлынули, когда просто там отмывали деньги и так далее, и так далее. В театре сложнее, потому что вы понимаете, что в театре все-таки все...
Театр это да, совсем другое.
Настоящие эмоции,
да.
Слезы, смех, это нельзя как бы имитировать. Но то, что есть непрофессиональные режиссеры, это моя боль и печаль. Потому что сейчас даже в театрах стали ставить люди, которые, ну, в лучшем случае там занимались какой-то ерундой, массовыми зрелищами и так далее.
Тогда, может быть, не говорить о какой-то там рекомендующих органах, о каких-то жалобах президенту или премьеру, а может быть, создавать альтернативу?
Альтернатива замечательная. Я даже вам больше скажу, что опасно создавать как бы художественные советы, экспертные советы. Вот почему. Потому что вот мы все вспомнили советское время, и моя реплика, она очень грустная. Я же помню, например, как мхатовские старики, всенародные СССР, не буду их называть, ну, хотя нет, скажу даже первые фамилии Тарасова, Яншина, и так далее, пришли на спектакль к Анатолию Васильевичу Эфросу «Три сестры» и закрыли его, закрыли письмом, потому что это все-таки была такая новая как бы волна в режиссуре, а им хотелось классического прочтения и так далее, и так далее. Самое опасное – стравливать художников. Вот когда даже происходит все то, что я, и, кстати, Никита Сергеевич говорил, ну зачем вот вы стравливаете? Вот у нас, скажем, в театральных вещах более спокойная ситуация в Союзе театральных деятелей, а в Союзе кинематографистов уже два союза. Это очень опасно. Очень опасно, потому что начинается как бы столкновение, а это ведет к инфарктам, к нервам и так далее, и так далее. Поэтому лучше альтернатива, конечно. Пусть, вы знаете, как хиппи говорили замечательно, что на этой поляне должны быть как бы все цветы, но только они действительно должны быть такими, чтобы, скажем, вот профессиональные как бы истории и обязательно акцент общества. Вот это правда, а это неправда. Кстати, вы помните, как Владимир Валентинович Меньшов, очень маленькая история, вышел и разорвал, он даже не стал вручать конверт, не стал вручать, это его личная позиция, не стал вручать фильму «Сволочи», приз, и все. Он просто сказал, что это неправда. И поскольку он человек в возрасте, и он знает, что такое война, и он как бы был опален ею, и так далее, и все это знает не понаслышке, он совершенно спокойно выразил свою позицию. Отношения. Нужен был ему худсовет? Нет. Это его личная внутренняя как бы позиция.
Если позволите, по телевидению. Дело в том, что мы пишем про телевидение, вот отдел телевидения «Комсомольская правда». И есть у меня ощущение, что мы немножко вот те штампы, которые мы оперируем, это кошмар, это ужас, это то, что нам пичкают. Безусловно, это промывка каких-то мозгов, ровно как и интернет, ровно как любая книга, любая газета и любое художественное произведение, когда кто-то воздействует на тебя. Телевидение самое сильное из этого. Но в плане того, что есть у нас сейчас в обществе, мне кажется, телевидение и развивается прекрасно. И оно у нас далеко не самое худшее, поверьте. Качество передач. «Дом-2», да. Но этот «Дом-2», вот на этой самой поляне, мы его видим, да? Вот стоит эта штука, и мы видим, что это портрет нашего общества. Вот это вот...
Это не портрет нашего общества.
Этот ужас...
Наше общество на самом деле не такое.
Оно частично, оно хуже.
Это идет пропаганда.
Вот.
Это идет пропаганда.
Тут я с вами согласен.
И, к сожалению, наши молодые люди, наши молодые ребята, они воспринимают это как правду жизни.
Согласен. Я зря сказал «Дом-2», это безусловно, и для меня тоже это красная тряпка, безусловно. Но, тем не менее, те сериалы, о которых мы говорим, все эти «Безумные кровинушки», там... «Обручальное кольцо» и так далее. К сожалению, я что-то смотрел из этого, да? Я могу сказать, что это качество, это, безусловно, растет. То есть и растет и качество, и ощущение, в принципе, нашего телевидения. Извини, сейчас я буквально договорю. То есть момент роста, он происходит. Надо понимать, что вот так... В конечном итоге не общественный совет это решит. Это решит сама жизнь. Так или иначе должно это выстроить. И вот эти безумные пятна, которые есть, типа «Тома 2» и «Каникулы в Мексике», они должны исчезнуть как-то, мне кажется, сами собой.
Они не смогут исчезнуть по одной простой причине, что именно это телевидение формирует сознание.
Вы знаете, на нашем телевидении есть еще одна проблема. Это ограниченность во времени. Я вынужден поблагодарить вас. Андрей Житинкин, российский театральный кинорежиссер, писатель, актер, народный артист России. Дмитрий Литвинцев, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по культуре, член фракции ЛДПР. И также, конечно же, Павел Садков, шеф-редактор газеты «Телепрограмма», редактор отдела телевидения издательского дома «Комсомольская правда». А я в завершении хотел бы вот что сказать. У меня есть знакомый, который считает, что Житинкин вообще развратник со своими «Homo erectus», и, в общем, его надо гнать из страны. А другой мой знакомый считает, что это просто светоч нашего театра. И я не хочу, чтобы за меня кто-то определял, что мне смотреть и что мне не смотреть, даже если это программа «Дом-2». На этом все. До свидания.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.